Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл бесед «Вера и дело», в рамках которых мы разговариваем с предпринимателями о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Антон Кузьмин, учредитель и генеральный директор компании «БС Групп», российский поставщик светодиодных решений. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
Антон, у вас очень богатая, как мне показалось, биография. Вы жили в разных точках не только нашей страны, но и земного шара. И мне стало интересно узнать, а вот чем вы увлекались в детстве, кем вы хотели стать? Особенно меня тронуло, что детство вы в основном провели на севере. И знаете, у меня, может быть, есть несколько наивное такое представление о том, что люди с севера, они очень имеют такой вот крепкий, закаленный характер. И вообще много в жизни понимают уже с детства. Вот поделитесь, пожалуйста, вашими истоками.
Да, ну, я родился в семье военных, вот, и поэтому в силу, так сказать, службы родителей приходилось очень много менять места жительства, вот. Пожили мы на Дальнем Востоке, и вот после, соответственно, Афганистана, когда отца отправили, мы уже попали в Карелию, да, это вот как раз к вопросу севера. Вот, вся родня, на самом деле, она Архангельская, Вологодская область, вот, и поэтому, наверное, север является для нас не просто родной точкой, а таким местом, так скажем, родовым. Вот. И почему как бы, да, получилось, что я родился на Дальнем Востоке, но все равно родители, когда уже начали увольняться с армии, приняли решение вернуться как бы ближе, так сказать, на родину. Вот. Да, люди севера – это действительно люди тяжелого характера, очень стойкие, очень упертые, это 100%. Другой момент еще, наверное, надо сказать, что вся родня, которая вот она там по папиной, по маминой линии, это люди достаточно такой тяжелой судьбы, вот, потому что, как это правильно сказать, лесозаготовки, вот это лесники, да, то есть это всегда было испытание. Вот. А если говорить про меня конкретно, да, то есть, ну, так получилось, соответственно, что родился на Дальнем Востоке, вот, это не совсем север, но родился на границе с Китаем, вот, и то детство, которое было, это, опять же, там, температура летом плюс 40, зимой минус 40, но все равно переносится это по-другому, потому что не такая влажность, вот, ну, Дальний Восток, он на плане уникален, как так.
Здорово. А расскажите, с чего начинался ваш путь в строительстве? Почему пришли именно в эту сферу, выбрали ее в качестве основной? Ну, не само, конечно, строительство, да, у вас в итоге вы занимаетесь решениями, связанными со строительством, да. Но, тем не менее, если говорить крупными мазками. И, может быть, поделитесь с нами вот на вашем этом пути. Наверняка были какие-то сложные развилки, сложные точки выбора, как в пути любого бизнесмена.
Ну, знаете, как говорят, у нас каждый человек, который делал хоть какой-то ремонт, строил дачу, да, он уже является строителем, поэтому, наверное, погружение именно в эту профессию было именно таким. Ну, получилось так, что где-то, наверное, в 93-94 году мой папа, он начал работать с Петрозаводским деревообрабатывающим комбинатом, и это, наверное, был первый опыт такой, как бы связанный действительно к стройке. Там производились деревянные окна, двери, погонаж. Вот, и данную продукцию мы поставляли по всей территории, так сказать, центральной части России. Ну, отсюда и пошло, как бы, да, поездки, погружение в стройку, значит, и самое забавное, что у нас всегда все эти проекты, они были социальные. То есть у нас, мы работали по программе переселения из районов, приравненных к районам к крайнему северу, в центральную часть России. Да, то есть это закрытые военные городки, которые, соответственно, по достижению там людей определенного возраста, там, проживших, проработавших, прослуживших, угу. Да, то есть они от государства получали возможность получить бесплатное жилье в центральной части России, вот, угу. И мы переселяли эти семьи, то угу. Есть вторая история у нас была, это, ну, на самом деле, с этого началось, это Калининград наш любимый, вот, отсюда потом мы и поговорим про Федора Федоровича Ушакова,
да-да-да.
Вот, тоже мы строили жилье для военных, соответственно, и переселяли военных. И вот как-то вот эта вот вся социальная история со стройкой, да, она вот всегда увязывалась. Ну и где-то, наверное, в 2011 году, да, мы праздновали юбилей отца. Вот, приехал его один афганский друг, Андрей Александрович, спасибо ему огромное за это. И он мне сказал, что, слушай, надо заниматься светодиодным освещением. Это сейчас новый тренд, за этим будущее. И я погрузился, в, так сказать, именно в поставки светодиодного освещения. Впоследствии это стало уже и производство, разработки. То есть на текущий момент мы выполнили там гигантское количество проектов. У нас очень много проектов со Сбербанком, «Красная поляна».
Да,
значит,
да, да.
Значит, да, вот подготовка к Олимпийским играм.
Которые все теперь любуются.
Да, вот, и горный кластер, соответственно, вот, все светодиодное освещение выполнили там мы, причем это было в такие кратчайшие сроки. Мы сделали это за 3 месяца перед Олимпийскими играми, вот, практически жили на стройке. Угу. Вот, такой очень интересный опыт, который настраивает потом на очень хороший трудовой лад.
Да, интересно у вас действительно получилось. То есть у вас была такая точка бифуркации, да, в вашей карьере, когда темпы выросли там в сотни раз, темпы, объемы. Да. То есть получилось, что это такой личный фактор, да, сыграл роль. Вы познакомились с человеком, который вас направил.
Ну, не то, что познакомился, да, это, можно сказать, человек, который там воспитывал даже в какое-то время. Да, то есть очень важно в жизни иметь вот таких наставников, да, как у меня папа любит говорить, учителей, и прислушиваться, опять же, к тому, что тебе говорят. Потому что, поверьте, очень много возможностей, которые нам даются, мы их сами упускаем из-за того, что мы не пытаемся услышать то, что нам говорят, те советы, которые нам дают. И вот здесь было крайне важно, я реально помню этот момент, как вот что-то как-то на меня подействовало, а когда я еще и стал погружаться в производство светодиодного освещения, то есть я понял, насколько эта вещь, ну, она светлая, понимаете. У нас даже был слоган компании «Свет несу».
Да, это удивительно рифмуется и с названием нашего радио, «Радио Веры», еще по-другому называют часто «Светлое радио», и с названием нашей программы, общим названием «Светлый вечер». И так символично, да, что вы сегодня у нас в гостях и тоже занимаетесь светом. Пусть и в таком физическом измерении, да, этого тварного мира, но тем не менее. Нести свет можно и так, потому что даже такой свет очень дорогого стоит и очень важен. Особенно в нашей стране, в общем-то, расположенной в северных широтах, где у нас такие долгие зимы.
Да.
Этот свет порой электрический действительно воздействует особым образом, добавляет оптимизма. Расскажите, пожалуйста, а вот просто интересно, это такая, на мой взгляд, да, обыватель в этой технической сфере, кажется, что это очень прогрессивная в целом отрасль, такая высокотехнологичная, да, потому что там, наверное, своя существует гонка технологий, и наверняка наши китайские партнеры там очень серьезно нам составляют конкуренцию, если не вообще, да, вытесняют нас. Вот можете так вот в паре слов охарактеризовать ваше производство? Вы работаете все-таки с какими-то иностранными, может быть, там, китайскими, еще какими-то комплектующими, и дальше из них собираете? Или у вас прямо производство полностью российское?
Ну, смотрите, то есть базируемся мы на базе холдинга Incotex. Это такое известное предприятие еще советского времени. Вот, и большинство людей его знает по кассовым аппаратам и счетчикам электроэнергии «Меркурий». Вот, можно сказать, как побочное производство – это светодиодное освещение, измерительное оборудование, это светодиодные мультимедийные экраны, вот то, что вы видите по Москве, там, да и, в принципе, по России. В каждое табло аэропорта, РЖД, вот, собственно, вокзалов, вы взаимодействуете с нашей продукцией. По поводу качества, вы знаете, тут очень интересный момент. Большой плюс, опять же, в том, что у нас действуют вот старые СНИПы, ГОСТы, да, по которым та продукция, которая производится здесь, она более качественная. Вот. Почему говорю «более»? Потому что это все равно, ну, понятие относительное. Да, у нас бытовой, так сказать, потребитель, он смотрит на лампочку, да, ярко, не ярко. Вот. А если мы возьмем там измерительные приборы и померим, мы действительно поймем, ярко это или нет. Другой момент в том, что вот то, что вы сказали по поводу китайских там товарищей, партнеров, ну, к сожалению, да, сегодня в России как бы микроэлектроника не на том уровне, чтобы использовать все свои компоненты, вот, и поэтому там те же платы, да, это химически вредное производство. Ну, в России этого крайне мало. Конечно, есть заводы, которые это делают, но не для этой отрасли. Значит, большинство компонентов идет с Китая, вот, но здесь полностью делается так называемый СМД-монтаж. Это такие большие линии, похожие на бесконечные принтеры, да, куда загружаются все компоненты, и на плате это все дело паяется и, собственно говоря, собирается там изделие. Угу. Вот, поэтому большинство заводов, которые светодиодное освещение производят в России, работают по такому принципу. Вот. Есть маленькие предприятия, которые покупают готовые компоненты и просто собирают это все в некую форму. Вот. Хочу сказать, хороший такой, на самом деле, для меня элемент гордости, да, там, за наше производство. В 2015 году, когда вот это произошел после Олимпиады сумасшедший скачок доллара и евро, да, наша продукция, она стала более интересна на заграничном рынке. И у меня был опыт, мы сделали 5 школ в Германии. Причем в центральной части.
Ничего себе.
Да, и конкурентами были в этой всей среде компании с очень большими именами. Вот. То есть помимо цены, к тому, что мы как бы участвовали там в тендере, еще важно было технические характеристики. Вот. И, собственно говоря, мы прошли, там набрали 5 из 5 баллов. Вот. И я вам скажу, что до сих пор как бы этот цвет работает, то есть 15-й год уже, посчитайте, почти 10 лет.
Да.
Вот, то есть никаких проблем нету. Но основным моментом было немножко, как бы решающим моментом, было другое. То есть нам дали тестовые комнаты, вот, примерно как вот студия, наверное, метров 20. Значит, там висело 4 светильника и датчик движения. То есть вы входите, по датчику светильники включаются. Приходит комиссия, соответственно, входит в нашу первую эту комнату, светильники включаются, получается, там один светильник раньше, а три с задержкой, ну, там, 2 секунды. Говорят, слушайте, ну, это вот как-то неправильно, плохо, идут к следующим. У следующих конкурентов такая же история. Дальше идут еще, как бы, да, там, ко всем претендентам. У всех одинаковая история. Я говорю, а вы объясните, в чем проблема? Они говорят, надо, чтобы они одновременно включались. Я говорю, ну, дайте лестницу, как бы, я сейчас залезу, да и сделаю. Да ладно, говорит, сделаешь? Я говорю, конечно, сделаю. Дают мне лестницу, дают электрика, соответственно, 5 минут, я там все перекоммутирую, зову комиссию, они входят, все работает. Говорят, слушайте, как? Я говорю, да как это, ноу-хау, надо знать. Вот. На самом деле задача была очень простая, потому что любой бизнес надо начинать с того, что ты должен погружаться и сам делать это все руками. Угу. Вот. Я сам на этапе, соответственно, разбирал эти светильники, там, собирал, монтировал, то есть я понял, в чем логика. Вся проблема была в том, что длина проводов была разная, вот, а физику никто не отменял. И когда они увидели всю эту историю, они прям оценили, вот так мы выиграли этот тендер.
Да, вот она в чем русская сила, да, умение все разобрать и собрать своими руками.
Да.
И понимание, как это работает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова. Сегодня у нас в гостях Антон Кузьмин, учредитель, генеральный директор компании BS Group, российский поставщик светодиодных решений. Продолжаем наш интересный разговор. Антон, для тех, кто только что подключился, рассказывал увлекательную историю о том, как в 2015 году удалось...
В Германии
оборудовать несколько школ светодиодным оборудованием, выиграв конкуренцию от серьезных, я так понимаю,
именитых.
Европейских, да, именитых производителей и поставщиков света. И, конечно, замечательно то, что удалось блеснуть именно своим собственным знанием дела изнутри и погружением, возможностью быстро все исправить. Мне кажется, что на самом деле традиционно наши российские производители, может быть, больше даже там в советское время или даже еще раньше этим славились, и замечательно, что вы в этом духе продолжаете традиции наших славных предков. Теперь, знаете, мне о чем хотела спросить? Насколько я помню, вы на первых порах еще вашего вот строительного, развития вашего строительного дела, вы руководили подготовкой и строительством обыденного храма в городе Кемерово.
Да, было дело.
Причем это было, насколько я понимаю, в кратчайшие сроки.
Да.
И вот в связи с этим возникает вопрос. Очевидно, что вы уже на тот момент были верующим человеком, вот не могли бы вы поделиться с нами, как вы пришли к вере и повлияло ли это как-то на вашу деятельность, на ваши ценности в бизнесе?
Ну, если как бы с самого начала, крестился я в первом классе, вот, и тут на самом деле наша знакомая нашей семьи с Архангельска, вот, моя крестная, это такой человек прям очень набожный, это пример. Вот, я, наверное, никогда таким не стану, вот, потому что, ну, человек действительно прям этим живет. Ну, и вот как-то так получилось, что дорога к храму началась вот именно, собственно говоря, там, с ее примера. Вот, крестился я в Архангельске, значит, и после этого, знаете, как-то долгое время мне было интересно носить крестик, да, то есть там открывать Библию, но я, честно, я ее на тот момент не читал, да, даже, ну, не было попыток. Там «Отче наш», ну, не знаю, наверное, классу к седьмому, как-то он ко мне пришел. Вот. Следующим таким важным этапом это было, значит, в 2000, получается, первом году мой отец как бы с друзьями в Беларуси, они участвовали в строительстве Дома Милосердия. Вот, это очень известный проект. И они отправили нас туда помочь сделать веб-сайт. Вот. Мы приехали туда, в Минск, собственно говоря, Дом Милосердия, он такой сделан в виде креста, угу. Вот, если сверху смотреть. Сейчас это уже прям территория Минска, тогда это был такой пригород. Вот. И, знаете, когда приехал, я удивился, потому что батюшка, настоятель, собственно говоря, когда нас встретил, этот человек был с такими яркими голубыми глазами, очень погруженный. Вот, и, ну, мы там долго пообщались, в итоге там приступили к этому сайту. Но самое забавное в том, что он нам подарил молитву. Вот, ну, молитва и молитва, как бы, да, вот, ну, для меня это на тот момент. И я, вернувшись, соответственно, в Карелию, то есть я каждое утро, садясь, прогревая машину, я ее начал просто читать. Она очень быстро засела в голову. Вот, сейчас расскажу дальше, это еще интересней. И как-то, вы знаете, я нашел свою молитву, действительно. Как выяснилось, потом это молитва оптинских старцев. Вот. И она, я считаю, что вот опять же в рамках, наверное, бизнеса, может, не совсем это красиво звучит, но это такая вот бизнесовая молитва, потому что она тебя настраивает и успокаивает, да. Угу. И вот как-то с этого момента все немножко в жизни начало меняться. Потом получилось следующий, как бы, этап. Мы переехали в Москву, значит, и с товарищем сидели вечером как-то и говорим: слушай, давай съездим в какое-нибудь святое место. Ну, какое святое место? Ну, просто, знаете, в интернете набираем «святое место», а Оптина пустынь. Вот, ну, собрались и поехали. Приезжаем туда, ходим по храмам, и вот тут я вижу, соответственно, молитву оптинских старцев, читаю, у меня аж мурашки пошли, то есть я говорю: слушай, я знаю, вот как так получилось, да, вот эта вот связь через там, года, собственно говоря, реализовалась в том, что мы приехали в это место. Вот, это как бы, вот я считаю, такое тоже, опять же, там, может быть, направление какое-то свыше было. По поводу храма в Кемерово, это тоже был очень интересный проект. Есть такой российский клуб православных меценатов. Честно, не знаю, сейчас он существует или нет, но на тот момент это очень такое активное движение было. Вот. И один из проектов был там, это обыденные храмы. То есть обыденные храмы – это храмы, построенные за один день. Вот. Угу. И вот этот проект храма в Кемерово, его действительно построили за сутки, в этом есть в интернете, это был первый храм. Это храм из бруса, да, то есть это готовый комплект, и, собственно говоря, там мы его собирали. В чем интересный, как бы, проект был? В том, что надо было собрать, чтобы людей, которые бы в этом поучаствовали. То есть не просто профессиональные строители приехали, да, а собрать местных людей, да, то есть показать им площадку. Вот. И мы начали, соответственно, подготовку там за месяц. ВКонтакте рассылали приглашения. Вот. У нас набралась группа. Тогда, по-моему, мы отправили более 3000 приглашений за месяц. Как мы считали, что, да, вот 3000 приглашений мы отправим, примерно 10% откликнется, как-то поучаствует, да, примерно из этого, соответственно, 10% придет на стройку и построит, это уже будет хорошо. И мы действительно собрали порядка там 30-40 человек, которые пришли на стройку, вот. И как только начался процесс строительства, просто прохожие, видя, что что-то делают, то есть люди строят храм. А что здесь? Ну, храм строим. А можно поучаствовать? Можно. То есть люди брали бревна там, брали, соответственно, дрели, вот эти нагиля забивали. То есть как-то это вот пошло действительно таким вовлечением людей. И это был очень интересный проект, и мы действительно его построили за 24 часа. Вот. Следующий проект, который, скажем так, на меня очень сильно подействовал, это наш проект, который связан с строительством храма Ушакова на речном вокзале. Это действительно большой проект. Не будем про политику, да. Начался он просто именно в тот самый день. И получилось так, что этот проект, он очень долгое время как бы зарождался, и не хватало такой объединяющей силы, которая бы могла его подтолкнуть. Вот. У нас есть, соответственно, Дмитрий Шлопак, который является членом нашего, так назовем так, орг-движения. инициативной группы. У нас есть наши адмиралы, контр-адмиралы, у нас есть владыка Викентий. Вот, и вот благодаря, вы знаете, такому собранию разносторонних людей, то есть сейчас проект за вот эти там, там 1.5-2 года, он уже стоит под крышей и двигается, так сказать, в правильном направлении к наполнению, потому что это будет храм, где убранство все будет сделано из янтаря. Вот, и почему, опять же, да, вот эта отсылка к Калининграду, то да. есть она очень интересная. Это действительно красивый проект, я прям рекомендую, в интернете есть рендеры, сейчас готовится сайт, посмотреть это все. Это, дай бог, бог даст, собственно говоря, мы реализуем все это дело там в 26-м году, но это будет один из таких народных, да, храмов, которые вот действительно всем миром, потому что у нас нету какого-то якорного спонсора, да, угу. который бы там давал на это деньги. То есть мы сами бегаем, собираем, договариваемся, и в этом, опять же, уникальность. И даже владыка Викентий сказал, что, ну, с деньгами все очень просто, да, попробуйте, соответственно, вот поучаствовать вот все. И вовлечение людей как раз занимает гораздо больше времени, нежели, соответственно, поиск денег, потому что мы не стараемся кого-то заставить в этом участвовать. Мы показываем своим примером. Вокруг вообще сейчас Ушакова, да, то есть есть очень много различных, ну, образно будем называть так, движений. Например, мы делали в феврале прошлого года Ушаков моими глазами. Да, то есть это работы со всей России, был конкурс, значит, кто-то рисовал, кто-то писал стихи, значит, очерки. То есть более там 3000 работ со всей страны было собрано. И самое забавное, что возраст самого младшего участника был 4 года, а самый старший было 84 года. И причем эта бабушка приехала на вручение в полном сознании, прочитала стихи, посмотрела, вот, так скажем, на всех собравшихся и сказала: ребят, вы абсолютно все правильно делаете. В этом году мы делали автопробег мощи, соответственно, от нашего храма. Мы отвезли в Сансарский монастырь на этом самом, на берегу реки, ну, это где и родился, собственно говоря, Федор Федорович. Значит, большое тоже мероприятие. Собрали порядка, наверное, 50 машин, людей, как бы, да, вовлеченных, и отвезли мощи. То есть это все, опять же, есть в интернете, все можно посмотреть. Сейчас в строительстве храма, скажем так, есть новые вехи. Вот у нас будет сейчас 200, ну, мы готовим адмиральский прием к 280-летию, значит, со дня рождения. И мы раньше все это дело проводили в Театре Советской Армии, ну, это дом приемов, а сейчас мы уже готовы провести такое мероприятие в Кремле. То есть мы понимаем, что мы уже готовы презентовать, ну, это, опять же, бизнесово говорим, да, данный проект более широкой аудитории, и те, кто на это посмотрят, как бы и оценят проделанную работу.
Спасибо вам большое за этот увлекательный рассказ, и мы еще вернемся к этому интересному обсуждению. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Антон Кузьмин, учредитель и генеральный директор компании BS Group, российский поставщик светодиодных решений, и с вами я, Мария Сушенцова. Вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова. Это цикл «Веры и дела», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями и разговариваем с ними о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в гостях Антон Кузьмин, учредитель и генеральный директор компании BS Group, российский поставщик светодиодных решений. Антон очень увлекательно в первой части программы рассказывал о проекте храма Федора Ушакова. Вы не могли бы еще раз зафиксировать для наших слушателей, где он находится, этот храм?
Это на территории речного вокзала, то есть если мы едем по Ленинградскому шоссе в область, с левой стороны его очень хорошо сейчас видно с дороги.
Замечательно. Да, и храм планируется закончить совсем Убранством к 26-му году.
Да, мы планируем, да.
В 26-м году, да, в оптимистичном сценарии. Да. Антон, а вот, знаете, хотелось такой вопрос задать, несколько общий, связанный как раз с тематикой нашей программы. Вот как бы вы сформулировали ваши приоритеты, принципы, ценности, которых вы стараетесь придерживаться в вашем деле? Может быть, это касается отношений с сотрудниками или качества продукции. Вот есть ли у вас какие-то принципы, от которых вы стараетесь не отходить даже при самых неблагоприятных условиях конъюнктуры?
Ну, вы знаете, опять же, надо все-таки вернуться, как я называю, к основам, да, а основа всего, для чего бизнесмены этим занимаются, ну, понятно, у всех разные, как бы у меня конкретно это все-таки семья, мои близкие, друзья, то есть это тот самый как раз драйвер, который меня заряжает каждый день, да, на какие-то вот такие свершения, подвиги и так далее. Ну, крайне важно, когда у человека есть семья, вот, особенно я являюсь многодетным отцом, то есть у меня 4 детей, надеюсь, будет 5, и вот это те вещи, которые, они должны быть в основе, потому что, когда у вас есть семья, у вас есть ответственность, вы уже понимаете, что вы можете, ну, вы берете на себя ответственность, так или иначе, да. Другой момент, если говорить о развитии конкретно, ну, тут очень важно еще иметь рядом людей, которые, они тебя стимулируют на развитие. Ну, не то, что они тебя как-то наставляют, а просто своим примером, да. То есть у меня, опять же, есть очень много друзей, кто там намного состоятельней, да, намного успешней, вот, и ты тянешься к таким людям, да, то есть у тебя происходит момент к тому, что не то, что ты хочешь быть такой, как он, а ты говоришь, слушай, вот здорово, он вот взял и сделал вот это, да, а что мне вот не взять, не сделать вот это? То есть самое главное не бояться. И когда вот такие примеры есть, это крайне важно. Потом я считаю, что, опять же, в жизни каждого бизнесмена, когда вы формируете команду, а команда – это не просто ваши сотрудники, это, опять же, это люди, которые вас направляют советом, это те же друзья, это те же партнеры. То есть крайне важно уметь слышать таких людей. Как я уже говорил, да, и в первой части, то есть, к сожалению, мы очень часто вот находимся в каком-то в таком длинном забеге, да, и вот как у лошади шоры надеты, и мы смотрим только прямо. Вот, очень важно остановиться, просто открыть глаза и посмотреть, собственно говоря, вокруг. Это вот решает 99 проблем, понимаете? Если сегодня взять среднестатистического бизнесмена в Москве, да, это все-таки люди очень мотивированные, устремленные. Если взять бизнесменов, опять же, по регионам, да, ну, к сожалению, это не так, потому что большинство тех, кто как бы преуспевает в своих регионах, они переезжают в Москву, да, ну, в крупные города: Москва, Санкт-Петербург, вот. И вы знаете, в этом большой минус, потому что в регионах не оставляется, ну, не остается людей, которые могли бы мотивировать, тянуть за собой команду, приносить что-то новое. Опять же, возвращаясь вот в рамках меня, то есть мне очень нравится помогать людям. Я сейчас как бы не для красного словца, то есть вот, наверное, с момента моего, скажем так, погружения и прихода там к Вере, я понимал, что я хочу зарабатывать деньги, чтобы помогать людям, да, это может быть адресная помощь, это может быть помощь, вот как в проектах там того же Ушакова, строительство храмов, помощи сейчас, конечно, СВО, значит, есть у нас подопечные девочки с болезнью бабочки, это когда буллезный эпидермолиз называется, да, дети, которые рождаются там с поврежденной кожей, я прям очень просто объясняю, вот. Опять же, у тебя есть сотрудники, которым тоже нужно помогать. У тебя есть окружение и друзья, которым тоже нужно помогать. И крайне важно, чтобы люди тебя воспринимали так, чтобы они не боялись к тебе подойти, да, и попросить. Потому что в большинстве своем люди не деньги просят. Люди просят совет. Ну, сейчас вот в этом ускоряющемся мире, да, нам порой поговорить не с кем. То есть это большая проблема. Вот. И опять же, в рамках там нашего мужского сообщества, да, то есть мы формируем такие клубы по интересам, где бы мужчины-бизнесмены разного уровня, разного возраста могли собраться, да, и спокойно поговорить по душам. У меня достаточно большое количество друзей, и я вам скажу, там у меня есть чатик «Антошкины мысли», вот, это близкие друзья, где я просто там скидываю какие-то прикольчики, там, желаю доброго утра, там, еще что-то. Не все люди способны на это, чтобы поделиться какой-то такой светлой энергией. это не к тому, что это человек не может, да, кто-то стесняется, да, то есть кто-то, ну, я серьезный, зачем мне это делать, вот, если посмотреть, опять же, вот там мои сторис, которые я выкладываю с утра, там, желаю всем любви, счастья и так далее, да, то есть, как можно сказать, что какой-то сумасшедший, но тем не менее, я считаю, что это часть, которая есть во мне и которой я хочу поделиться, и она мотивирует людей, это, угу. Это очень важно.
Да, интересно. То, как вы рассказываете, говорит о том, что действительно у вас и ваши подопечные по благотворительным проектам, ваши сотрудники, ваш более ближний круг, действительно вы, прежде всего, во всех стараетесь видеть людей. То есть и вот это вот человеческое, а человеческое – это что? Это взаимодействие, общение, прежде всего. Оно действительно на первом плане. А вот если возвращаться к несколько такому бизнес-сленгу, уж извините, то вот как бы вы охарактеризовали ваш стиль руководства? Вы все-таки предпочитаете, и вам кажется эффективной, более такая иерархичная структура, да, вертикаль, или все-таки вот более горизонтальный стиль отношений, когда каждый из ваших там ближайших помощников, да, ну, скажем так, более вышестоящих сотрудников отвечает просто за свой тематический кусок, и все более-менее на равных взаимодействуют?
В одном из банков там есть такая система управления, как Agile. Вот, и вы знаете, мы очень долго не могли понять, что же это такое. В общем, agile-пространство. Это когда ты можешь взаимодействовать, ты не ставишь стены какие-то, ты не ставишь барьеры. Твоя задача их максимально убрать для того, чтобы сотрудники, коллеги, там, не знаю, привлеченные какие-то специалисты, они понимали, что этих границ нет, и всегда можно подойти с любым вопросом, да, его командно обсудить. И вот мой стиль управления, он примерно такой же. Я люблю, чтобы коллектив был небольшой, и коллектив был, как бы, каждый бы отвечал друг за друга, каждый бы поддерживал друг друга. И это крайне важно, потому что, поверьте, как бы я поигрался и в большую компанию, там, и в маленькую, и в региональные офисы какие-то. Я понимаю, что сегодня вот этот стиль управления, когда есть какая-то вертикаль власти, она, безусловно, есть, да, то есть, опять же, там, просто банально, что я там учредитель-директор, да, там у меня есть там бухгалтер, юристы, дальше менеджеры, ну вот, это именно построение. Но с точки зрения общения, я считаю, что в коллективе должна быть свобода определенная, потому что когда люди находятся в таком достаточно расслабленном состоянии, проще понять, готовы эти люди работать или нет, на что они готовы, как эта команда будет взаимодействовать самостоятельно. То есть, грубо говоря, нет руководителя, работает эта команда или не работает. Mm-hmm. И вот когда у тебя такие свободные отношения в рамках коллектива, я считаю, это более эффективно. К сожалению, с точки зрения бизнеса, такие команды, они очень долго самоорганизуются, то есть, нежели, вот, собственно говоря, человек, которому ты на бумажке написал, что он там с 9 до 6 работает, и вот список обязанностей. Вот. А здесь как бы немножко сложнее, потому что у человека как бы есть цель. Твоя задача там реализовать какой-то проект. Проект не может закончиться в определенное там время, всегда есть какие-то переносы, срывы, там, форс-мажоры. Тем не менее, то есть как бы в рамках того, когда ты человека погружаешь в середину проекта, в центр, и он понимает, что он сегодня взаимодействует абсолютно с разными командами, с разными участниками процесса, он сам развивается. То есть я считаю, вот это крайне важная история.
Здорово. То есть для вас важно выявить внутреннюю мотивацию, да, человека. Вы очень интересно подметили, что действительно, когда человек расслабляется, то есть у него нет мотива страха, что меня сейчас поймает начальник, да, там, не знаю, на меня какую-нибудь санкцию наложит, то действительно открывается то, а что, собственно, из человека изнутри исходит. Ему интересна эта работа, он хочет достигать каких-то результатов. Это действительно своего рода лакмусовая бумажка. А расскажите, пожалуйста, у вас очень много благотворительных проектов, о многих из них вы сейчас упомянули, о чем-то мы поговорили подробнее, но вот что сейчас для вас, знаете, самое дорогое вашему сердцу из вот тех направлений помощи, которым вы занимаетесь?
Ну, у меня есть... Я такой человек, который не могу сидеть на одном месте, вот, и каждый раз мы придумываем сами себе какую-нибудь новую задачу, вот. В этом году я в Карелии реализую, значит, футбольный манеж. Вот, мы его делаем на площадке Всероссийского общества «Динамо». Вот, то есть я купил этот манеж, сейчас идет стройка, и дальше мы просто дарим его, соответственно, городу. Это как бы проект для меня, он почему важен? Потому что моя крестница, значит, она занимается футболом. Женским, детским вот этим женским футболом. Почему-то в Карелии, да, это очень сильно начало набирать обороты. А площадок нет. Угу. И что-то мы посидели, поговорили, я говорю, ну, давайте как бы реализуем. Да, это просто стоит каких-то денег. Ну, вот. Проект непростой, потому что, опять же, поставщики, условия, сроки, не всегда там финансирование можно обеспечить вовремя, но тем не менее он двигается. Вот, и мы должны его реализовать вот в начале следующего года. В следующем году я уже поставил себе цель, я очень хочу, чтобы в нашей Черноголовке, как вы с вами обсуждали, появилась ледовая арена. Вот, к сожалению, пока крайне сложно идет с точки зрения вообще восприятия властей, ну, маленький городок, да, то есть надо понимать, но при этом Черноголовка в хоккее очень-очень хорошо себя показывает, да, если посмотреть выступления там наших, так сказать, и юниоров, и наших там ветеранов, они достаточно неплохо себя показывают на различных турнирах, вот, поэтому каждый год стараюсь себе ставить какую-то цель, да, и реализовать вот такой проект.
Да, я поясню этот момент для наших радиослушателей. До начала эфира мы с Антоном сошлись на том, что у нас есть общая географическая точка. Это небольшой городок в Подмосковье, Черноголовка, где у Антона находится загородный дом, и где он много чего уже сделал. Я знала об этих проектах, но не знала, кто их автор. Теперь я с ним познакомилась, а я как раз родом из Черноголовки и провела там все детство, юность. И очень приятно, я думаю, будет услышать...
Встретить почти земляка.
Да, да, встретить почти земляка, и будет приятно нашим слушателям оттуда. Я знаю, что многие из этого городка слушают нас, им будет особенно приятно. Но о чем еще, пользуясь случаем, я бы хотела вас расспросить, это о музее ретро-техники. Я знаю, что одно из ваших давних увлечений – это... ретро-автомобили, ну, военная техника, да. Вообще автомобили, да, возьмем шире разного плана, и военные в том числе. И вот расскажите, пожалуйста, еще о таком вот проекте, как музей ретро-техники.
Да, это военно-технический музей в Черноголовке, находится он в селе Ивановском, это недалеко. В общем, если очень кратко, да, история была следующим образом. У меня есть сосед Вячеслав Васильевич, и в какой-то момент мы были у него, это был там, 2000 год, наверное, дома, он рассказывал, как он купил там очень, очень красивый Мерседес. Достает каталог, открывает, а на первой странице ретро-машина. Я говорю, слушайте, говорю, а у меня друг сейчас такую продает. Он говорит, да ладно. Я говорю, да, серьезно, вот продает. Он говорит, сколько? Я называю ему сумму, он говорит, все, давай, мы ее берем. В общем, мы действительно купили эту машину, отправили ему, и после этого он сказал, слушай, а мне вообще, в принципе, интересно пособирать как бы ретро-автомобили. И в Карелии мы начали выискивать вообще в таких местах. То есть всякие старые машины, при том, что это машины до военного периода. Значит, мы нашли там Форды, мы нашли там вот эти BMW, там Мерседесы, нашли редкий автомобиль Вандерер. К сожалению, не уцелел в результате реставрации, сгорел, хотя очень редкая машина. Вот, и старт музея начался, на самом деле, с машины ГАЗ-М1, мы нашли эту машину, значит, Вячеславу Васильевичу я отправил фотографии, при том, что я, честно, ну, не понимал ценности этого автомобиля, то есть, как бы, ну, ГАЗ и ГАЗ, то есть, для меня иностранные машины казались, что они более интересны. Вот, он сказал, нет, хочу ГАЗ-М1, и мы в Карелии начали его устанавливать. Значит, купили машину донора, ну, потому что задача была сделать, собственно говоря, машину с автоматической коробкой, так как Вячеславу Васильевичу так удобнее. И вот как-то этот проект реализовался, и в этот момент, вы знаете, самое интересное, что я понял, именно ты начинаешь восстанавливать, ты начинаешь жить этим проектом, ты погружаешься в историю, потому что как сложно было делать вот эти, формовать эти крылья красивые, да, длинные, изогнутые. Как сложно было покрасить такую машину, как сложно было сделать все вот эти стыки. То есть, а это вот в то время, когда, ну, простите, техника была не настолько точна, как это делали. И вот, скажем так, с этого проекта Вячеслав Васильевич посмотрел на всю эту историю и сказал, слушай, говорит, ну, давайте собирать еще машины. И со временем это просто превратилось в музей. Угу. Следующая итерация этого музея стала это в том, что где реставрировать машины. То есть качество стало не устраивать, отправляли машину реставрацию в Европу, качество тоже стало плохое, плюс ряд трофейных машин не вернули, ну, они же трофейные, вот. И было принято решение делать мастерскую прямо на базе музея. Угу. Вот таким образом, собственно говоря, сейчас укоренилось, да, и мастерская сейчас загружена на несколько лет вперед, потому что то качество, тот сервис, который может дать вот эта мастерская при выполнении таких работ, да, ну, это сравнимо с музейной ценностью.
Вы знаете, слушаю вас, и очень приятно становится от того, что вы стараетесь делать важные с исторической точки зрения, и с туристической точки зрения такие объекты, точки притяжения именно в небольших местах. Ну, Петрозаводск – это, конечно, областной центр, но, тем не менее, замечательно, что что-то устраивается и благоустраивается где-то не в наших крупнейших городах, да, а там, где действительно люди в этом нуждаются. И... Допустим, в небольших городках, таких как Черноголовка, это действительно делает эти городки, эти маленькие точки, села интересными для посещения. Да. Особенно москвичам, потому что доехать всего час от Москвы, час-полтора, и для детишек, особенно для мальчишек, посмотреть на такие вещи, прикоснуться к истории, да. И, может быть, действительно что-то захотеть в своей жизни делать подобное. Не в смысле, конечно, заниматься именно ретро-автомобилями, но вот это приобщение к красоте, пусть даже и в виде автомобильной техники, мне кажется, это, знаете, даже такое эстетическое воспитание.
Ну, здесь очень важно еще подметить, что музей – это же не просто экспонаты, это не просто реставрационные мастерские, это еще инфраструктура, это различные соревнования, это различные праздники. И с развитием вот каждых таких вот событий, да, количество людей, которые их посещают и знают про этот музей, становится гораздо больше. Музей – это всего лишь точка, как вот и храм, да, то есть это вот точка притяжения. А вокруг него можно делать очень много различных событий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что у микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Антон Кузьмин, учредитель и генеральный директор компании BS Group, российский поставщик светодиодных решений. Антон, расскажите, пожалуйста, о том, как вы сейчас помогаете Донбассу. Я знаю, что это одно из основных...
Ну, давайте не будем говорить не Донбассу, да, а новым территориям.
Новым территориям, да.
Ну, получилось так, что у меня есть друг Мирослав, и в какой-то момент, то есть я видел, что он регулярно ездит, да, при том, что его поездки, они были связаны не вот с событиями, а он еще до, он открывал спортивные залы, вот, потому что, ну, вот у человека была такая программа, скажем. И когда началось, соответственно, СВО, он начал ездить туда, ну и как-то, вот, знаете, внутри захотелось. Я никогда не был в Украине. То есть вот все мое посещение Украины, это был, по-моему, 96-й год, я был в Евпатории, все. То есть я никогда не был в Киеве, понимаете, то есть для меня это вот как бы, ну, вообще непонятная территория, так скажем, неизвестная. Вот, и с Мирославом встретились, поговорили, он говорит, слушай, да, ездим, действительно, помогаем, вот у нас есть Светлана Федоровна Гизай, она живет в Луганске, вот, депутат сейчас, и она, грубо говоря, нам скидывает списки, мы смотрим, чтобы это была адресная помощь, и собираем, собственно говоря, едем, раздаем это все дело. Вот мы собрались в такую поездку, поехали, и первый город, соответственно, был Луганск, вот наша первая поездка. Конечно, меня поразило, потому что, ну, ты приезжаешь, да, и вот это вот как бы погружение немножко в другой мир, тебе сложно его понять, да, как бы, потому что ты едешь к тому, что там беда, горе, да, и надо помогать, вот, и вот на этих чувствах, соответственно, ты там боишься лишнее движение сделать. Лишнее слово спросить, да, опять же, вот это вот отношение там братского народа там друг к другу и так далее. То есть ты крайне избирателен в выражениях. Но когда мы приехали в Северодонецк, знаете, и начали раздавать гуманитарную помощь, я, честно, прям даже поменял вообще вот свое первое представление о том, как это будет. Потому что настолько люди культурно подходят по заявкам. То есть кто-то вот говорит, вот я сапожки заказывал, там, я там обогреватель заказывал, да, то есть никто не пытается это как-то хапнуть и убежать. Все встали в очередь аккуратненько, получили по заявкам, что они хотели, да. Понятно, что мы купили чего-то больше, осталось, то есть там, и люди говорят, о, осталось, можно я возьму? Да, конечно. Даже вот случай, там подошла женщина, говорит, слушайте, там сапожек мужских там 42-го размера не осталось. Там остались 44-м. Говорим, слушайте, ну 44-й есть, возьмите там с носочком и так далее. Говорит, не-не-не-не, может, кому-то другому. То есть вот это было очень человечно, да, и когда ты вот первый раз ездил, второй, третий, ты вот общаешься с людьми, то есть это не просто ты перел куда-то деньги, да, а это прям действительно ты лично из рук в руки, мы ходили там по домам, мы ходили там по этим подвалам, и ты видишь вот это все происходящее вокруг, да, и ты понимаешь, что как бы вот эта помощь, она очень важна, и когда сегодня как бы люди погружаются в такие проблемы, неважно как, поездкой, деньгами, то есть, да, это большой плюс вообще к объединению нас как людей. Ну, вот. Другая поездка была, она получилась немножко больше. Мы поехали сперва в Луганск, потом заехали в Донецк и потом поехали в Мариуполь. И вы знаете, когда мы ночью ехали с Донецка в Мариуполь, прям буквально под комендантский час, потому что, ну, не успевали, где-то дороги не было, где-то там заблудились. Когда ты въезжаешь в Мариуполь, в сравнении с Луганском, конечно, это прям небо и земля. То есть то, что сейчас сделали с Мариуполем, как какой-то красивый город, как там все отстроили, это, конечно, впечатляет. Вот хотелось бы, чтобы в рамках вот того, что сделалось там, оно дальше двигалось, соответственно, да, по всем регионам. Угу. Потому что мы умеем показать, собраться, да, и показать вот эту вот, как сказать, силу мысли, да, вложение, объединение. И вот, ну, как всем миром, действительно. И это угу. вот... Вы понимаете, я слова выбираю, да, и вот очень здорово это бы транслировать дальше. Угу. Вот, поэтому вот в рамках вот этого, вот этой помощи, соответственно, я считаю, что у кого есть отзыв, отклик, надо продолжать помогать. Даже когда как бы все это закончится, надо все равно помогать.
Да, вы знаете, наверное, ведь самая длинная и важная задача, длинная по времени, это вот выстраивание межчеловеческого взаимодействия с народами вновь присоединенных территорий. То есть действительно нам всем очень будет нужно почувствовать близость друг к другу.
Нам,
да,
очень важно одним общение. Нам угу. очень важно общение. Я скажу, самый большой опыт и то, что я для себя, так сказать, вынес, общаясь там с людьми, мы же не понимаем, как все происходило тогда. Ну, мы многие отстранены от этого. А это участники как бы вот тех самых событий, да, и что к ним привело, да, и что будет. То есть очень важно общаться. Вот когда ты общаешься, там нет агрессии, там нет вины, да, там нет какой-то там каких-то обвинений абсолютно, да. Там абсолютно нормальные люди, и когда ты смотришь, через что они прошли, как бы, да, в чем многие живут, как говорится, ну, волосы на голове начинают шевелиться. И ты понимаешь, что сегодня, как бы, да, там, вот я когда с первой поездки уезжал, там вот люди подходят, вот у тебя в кармане там еще какие-то деньги есть, там, пожалуйста, возьмите, там, да, там, вот, там, это. Ты понимаешь, что там вот тебе в данный момент, слушайте, я с собой, когда поехал, я взял аптечку, я купил там Нурофен, там, что-то от желудка еще и так далее. Я даже таблетки все отдал. Вот даже таблетки, я понимаю, потому что там они были в моменте, ну, вот, важнее гораздо, чем они у меня. И вот, все, кто хочет как бы понять, почему нужно помогать, я рекомендую просто сесть. Не надо ехать на линию соприкосновения. Надо просто ездить, угу. опять же, в близлежащие районы, и вы сами все увидите. Угу. Это действительно та вещь, которая заставит нас задуматься и поможет нам найти общий язык к объединению. Угу.
Здорово. Вы знаете, прям захотелось съездить. Потому что действительно мы живем такой, в общем-то, сытой, довольной и размеренной жизнью. Да. А когда соприкасаешься с другой жизнью, которая очень близко, на грани со смертью, и вообще с другими нуждами, с другим чувством ценности жизни и ценности момента, это, конечно, да. оздоравливает и отрезвляет в своей собственной жизни.
Так и есть.
Спасибо вам за то, что поделились этим опытом. Знаете, под финал нашей программы мне бы хотелось вам задать вопрос совсем не про бизнес, а скорее про сферу вне его, в вашей жизни, про семью. Вы уже поделились с нами, что у вас четверо детей, вы многодетный отец. И я помню, что вы так коротко упомянули, что вообще хотелось бы 5 детей. Насколько я понимаю, да. вы намекаете на значение слова «семья».
Семья, да.
Семья. То есть 7 человек. То есть в вашем представлении для гармонии нужно как минимум 5 детей. Вот расскажите, пожалуйста, вы очень занятой человек. У вас, ну, понятно, и ваше дело, и множество других начинаний благотворительных. Как вам удается находить вот этот баланс, пресловутый, может быть, да, но на самом деле очень важный для каждого из нас, особенно кто является многодетным родителем, всем это знакома проблема, вот все-таки как, искренне стараясь вкладываться душой в свое дело, оставлять в этой душе еще какие-то силы для семьи? Как вам это удается? Какие у вас, может быть, есть секреты, традиции своей семьи?
Да, все очень просто. На самом деле, как и в любом деле, да, то есть надо искать баланс. То есть его просто нужно искать. Вернувшись к бизнесу, да, это кажется, что ты, собственно говоря, там собственник бизнеса, и в любой момент можешь все бросить, соответственно, да, и поехать. К сожалению, это не так. Вот. И, конечно, я стараюсь выбирать, у нас есть, грубо говоря, там, день рождения нашей семьи, да, вот, когда мы всей семьей собираемся куда-то уезжаем. У нас есть дни рождения, да, то есть мы их тоже празднуем семьей. Вот. То есть потом, опять же, там, Новый год, да, то есть есть праздники, которые в достаточно длительном промежутке мы можем находиться все вместе. Другой момент, я скажу, наверное, очень многое зависит от женщины. Да, и здесь я хочу в первую очередь вспомнить свою маму, потому что мама всегда учила, что все, в любой ситуации важен диалог, да, как в бизнесе, так и в семье в первую очередь. Вот, и мы с супругой нашли, как бы, да, вот этот баланс, постоянно находимся в диалоге, да, понятно, что я закрываю вопрос, собственно говоря, там, зарабатывания денег, да, она закрывает вопрос домашнего очага, вот. Но во многом это зависит от женщины. И если, собственно говоря, там, твоя там, супруга воспринимает все абсолютно правильно и абсолютно понимает, что для тебя является важным, а для мужчины бизнес, да, и вообще дело, это как бы крайне важно, вот, и она дает тебе возможность этим заниматься, тогда и дома все хорошо. Вот, и вот здесь, опять же, говорю, я тут играю маленькую роль, да, это все супруга. Вот. Другой момент, который бы хотелось бы упомянуть и призвать слушателей, я не знаю, там, молодежь, слушайте, рожайте как можно больше детей, потому что, опять же, это ваше развитие, это ваше будущее. Вот когда мы как бы пошли на второго ребенка, у меня папа говорил, что, ну, ты понимаешь, это второй ребенок. Я говорю, пап, ну, нас же тоже с сестрой двое, ну, как бы ничего страшного. Прожили, как говорится. Вот, то есть не надо задумываться о том, что вот там не хватит денег, там жилищные условия. Все будет, вот все будет, действительно, главное не останавливаться. А если по жизни идти легко и к этому относиться легко, то есть вот поверьте, все будет получаться.
Замечательно. На этих духоподъемных словах, можно сказать, на призыве к демографическому подъему, можно со спокойной душой заканчивать наш эфир. Я напомню, что сегодня с вами была Мария Сушенцова. У нас в гостях был Антон Кузьмин, учредитель и генеральный директор компании BS Group, российский поставщик светодиодных решений. И мы беседовали в рамках цикла «Вера и дело», на котором мы разговариваем с предпринимателями о христианских смыслах экономики. Спасибо вам большое, Антон, за этот разговор. Спасибо. За то, что поделились и рабочим, и личным, и какими-то вашими общими мыслями, направлениями деятельности, которых у вас много. Спасибо большое и нашим слушателям за внимание. До встречи через неделю.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».